Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня двойная. Фарс с электронным голосованием и как Обама облапошил Путина. Ну, сначала начнем с фарса. Дело в том, что после того, как объявили электронное голосование, всем было интересно, что же это в конце концов будет значить и как это будет сочетаться с обычным голосованием и традиционным, во всяком случае, насколько успешно пройдет эта новация. И вот сегодня ведущий «Дождя» решил проверить, насколько это работает. Он, с одной стороны, проголосовал электронно, поскольку он зарегистрировался для электронного голосования, а потом пошел на свой избирательный участок. Как выяснилось, он точно так же мог проголосовать и там. Во всяком случае, он свой бюллетень получил и бросил в урну. Ну, после этого, естественно, поскольку он сделал это не для того, чтобы накрутить результаты голосования, а для того, чтобы проверить, насколько оно реальным является, убедительным, опубликовал об этом сообщение на «Дожде», поднялся небольшой шухер. Вот, в ходе которого...
Большой.
Да, пожалуйста, Саша.
Большой шухер.
Большой шухер. Ну, расцениваю в данном случае не размеры шухера, так сказать, а само его наличие. Вот, в ходе которого, так сказать, видимо, почесав репу, что, собственно, делать с этими двумя бюллетенями, пришли к такому Соломонову решению, что тот его бюллетень, который в стационарном ящике оказывается... Он признан недействительным или будет признан недействительным, а электронный, соответственно, зачтен. При этом остается тайной каким-то образом именно его бюллетень, который, в общем-то, персонально никак не помечен. То есть там написано, что это бюллетень Павла Лобкова. Каким образом именно он будет признан вдруг недействительным, если сам ящик по себе опечатан, в общем-то, по идее, он не должен скрываться до окончания голосования, а потом вот та самая комиссия, которая соберется, она должна будет эти бюллетени, как говорится, вскрыть и, соответственно, их, так сказать, признать недействительными, если она на самом деле это сделает, если будет считать эти бюллетени. И вообще, сколько окажется таких людей, которые проголосовали и там, и сям, и вдруг, и какие именно, так сказать, голоса они подали, и каким образом они в этом случае могут быть зачтены, в какой именно части, в той, которая электронная, или в той, которая, так сказать, является бумажной. Мне, кстати, в этом смысле бумажная версия представляется немножко более убедительной, потому что, во всяком случае, человек там получает бюллетень, расписывается за этот результат голосования, а то, что происходит в электронном ящике, оно как бы идет по неким неведомым каналам в интернет, в избирательную комиссию, как он там учитывается и в каких пропорциях, и как считается, что он проголосовал или нет. Это все остается на совести избирательной комиссии, которая, как мы знаем, уже еще с 90-х годов достаточно резиновая для того, чтобы все посчитать в правильном направлении. Саш, пожалуйста.
Ты задаешь риторические вопросы, на которые сам знаешь ответы. А никак они не учитывают электронное голосование. Они напишут то, что они считают необходимым, и все. Оно вводилось не с целью подсчета голосов. Не было такой задачи. Посчитать голоса за и да и нет. Она просто не ставилась изначально. Такой опции нет в этом процессе. Это ставилось для того, чтобы написать то, что они считают необходимым. Значит, Лобковым в итоге, так сказать, начали находить выход следующий. Они эту урну опечатали и сказали, что эта урна в расчет не попадет.
То а как же урну, другие, сказать, кто они... уже попросал туда голоса?
А плевать на них, так сказать. Потому что юридического выхода у них не было. Из этой ситуации нет юридического выхода, так сказать, правильного. Этот выход тоже неправильный, как ты справедливо говоришь. Хорошо, он бросил это в 10 утра, а он мог бросить это в 8 вечера.
Я так полагаю, он был не единственным, кто туда бросил, иначе зачем печатать урну? Если там один бюллетень, его можно сразу как-то там вынуть, порвать,
Там уже было порядка 9 бюллетеней, как сказали, успели проголосовать. Таким способом, как выясняется, избирательный террорист, который хочет ликвидировать результаты выборов на этом участке, приходит, сначала голосует дома, потом приходит поздно вечером и последним голосует. Вся урна, так сказать, и объявляет об этом. Кстати, на секундочку, так сказать, как бы сам факт, он тоже юридически не сильно достоверный от того, что произошло двойное голосование. Он его заснял на камеру, но тем не менее мы понимаем, что смонтировать можно что угодно. Короче говоря, так ликвидирована эта урна, опечатана, так сказать, и сказано, что ничего не было, и вообще не обращать внимания, так, и все в таком духе. О чем говорит эта ситуация? Во-первых, она говорит о элементарном бардаке, который существует в этой кампании, которая называется избирательный комитет, так, или как, не знаю, избирательные комиссии, так и сверху донизу. Просто они не знают, что творят. Потому что сложно себе предположить, ну, как-то, ну, вот, о том, что так, заранее они оставляли дверку для того, чтобы... Ну, в общем-то, могли они вычеркнуть на участке эти фамилии, по большому счету. Не вычеркнули.
Ну, это кропотливая работа, на самом деле, Саш. Давай отдавать себе все-таки отчет, да? Предположим, Москва.
Не, Валер, я знаю цифры. Не, секундочку. Известно, сколько надо было. Значит, времени было там порядка там 5-6 дней для того, чтобы вычеркнуть. И известно, сколько они должны были вычеркнуть. Порядка 200 подписей. Да, в общем-то, можно справиться за час одному человеку.
Ну, это надо искать, это надо чего-то вычеркивать, помечать, понимаешь? Да.
Понимаю.
Некая работа. Понимаю. При этом, понимаешь, Саш, вот самое, что смешное в этой ситуации, это то, что мы с тобой и они, которые там сидящие, понимают, что все это фейк. Это, по большому счету, некое цирковое представление. Что когда там самый главный, ради которого все это затевается, обнулешь, говорит, ну я тут хочу, чтобы все было ништяк, честно там и так далее, чтобы все было посчитано без всяких вопросов. Они понимают, что все это фуфло гонится точно так же от этого самого первого заинтересованного лица, как раньше он гнал его о том, что он да никогда зуб даю, вот не буду менять конституцию и никто там не будет. Ну, в общем, понятно, что все участвуют вот в процессе такого циркового спектакля. Понимаешь? И это понимают и члены избирательной комиссии, ее председатель. Поэтому никто особенно не заморачивается на этот счет. Потому что понимают, что это цирк.
Ситуация хуже, с моей точки зрения. Ситуация хуже. Самое главное будет не то, как проголосовали. И даже не то, как посчитали. Самое главное будет о том, как будет проинтерпретирован этот результат. И каким последствиям он будет приведет дальше. Потому что проголосовать могут одним способом, посчитать могут другим, написать в газетах могут третье, совершенно спокойно. Совершенно спокойно. Написать третье. Проинтерпретировать это в последующие так, там, месяцы интерпретации результатов о том, что это привело к изменениям Конституции таким-то. И вот там закон так, какой-то надо принять по этому поводу. А могут не принять закон по этому поводу. Могу сказать, что этот вывод Конституции был сделан вдоль, а закон принять поперек. Совершенно спокойно.
Совершенно спокойно.
А могут принять закон, независимо от того, что было заключено в поправке в эти 200, вошло поправок или нет. А закон приняли. О чем-либо гадком. Более того, интерпретация этого закона, она на совести того, кто его применяет. Он говорит, ну, что, мало ли, чтобы приняли закон, а я вот считаю, что так. И моим подчиненным команда такая, и все, у меня инструкция там, кабинета министров, которая противоречит этому закону, да плевать на него. Вот в чем смысл так, и всего этого дела. Значит, так же, как вот я неоднократно критиковал Лужкова, который является так, вот, миниатюрной копией так сказать, Путина в этом плане, и предшественником. Он раньше это начал. Меня все время поражало, так сказать, ну, казалось бы, у тебя есть возможность принять, ну, любые законы, какие ты хочешь, по Москве. В рамках своих полномочий уж точно, а даже за пределами этих полномочий. Потому что он сидел, сколько там, 18 лет, так и командовал при двух президентах, так сказать, уверенно мог чего-то там рулить, так сказать, и делать. Прими те законы, которые ты хочешь, запиши их и выполняй их. Все, задача, казалось бы, порешена. Нет. Его не устраивает ни один закон, ни другой закон. Его устраивала ровно та ситуация, в которой, так сказать, он встав с утра сегодня, как левая нога у него захотела, вот тот он закон и применит, или ту норму закона, или наоборот не применит. Это называется, у уголовников называется беспредел, так сказать, в государственной системе называется все это хозяйство произвол. Произвол. Есть точный термин, который это определяет. Вот эти люди, значит, их мысль, так и феодальная, так сказать, она следует не за законом, за которым надо следовать, а за теми желаниями, которые у него внезапно появились. Сегодня такое, завтра такое, а послезавтра сказал, что такое, а сделал так. Это произвол. Вот они делают то, что хотят в этой ситуации. И вот право произвола, они поддерживают Росгвардией, армией, полицией, спасателями, черт знает чем, так сказать. Значит, вот любыми, значит, теми средствами массовой информации, которые это объясняют. Мы за этот месяц объяснения поправок наслушались такого, что остатки волос на голове дыбом становятся. Чего только не наврали. Ну, любое вранье. Любое вранье. Причем Путин врал и продолжает врать. И вылезает на экран телевизора. Он понимает, что он проигрывает эти выборы. В Москве точно он проиграет. Значит, та утечка, которую я получил от социологической службы, я получил утечку такую, ну, необычную. Самый свежак. Вот я получил сырье. Не окончательные выводы, где они там еще расписывают там, по возрастам, по профессиям. Вот это, знаешь, когда описывают, когда уже готовый материал социологический. Который, вот, полевой материал я получил. Полевой материал. Который с точки зрения причесности никакой. То есть он в научном плане даже не годится, и поэтому я не имею возможности его, так сказать, не опубликовать в том виде, так сказать, не могу сослаться, где я украл эти материалы, так сказать. Сложно. Это сырье. И в этом сырье, видно, что Путин в Москве, за Россию говорить не буду, в общественном сознании проигрывает. Этот свежак у меня был где-то 3-4-дневной давности, то есть вот замеры проводили. Сейчас еще хуже, потому что стремительная ситуация так и ухудшается. Сейчас можно уверенно говорить, что у Путина в Москве меньше 50% по вот этому голосованию. Понятно, что так, большинство наших не придет на голосование, да, а уж интерпретацию я уж не говорю об этом. Но тем не менее, фактическое положение дел, что Путин проиграл этот вопрос. В соотношении, так сказать, 40 к 60 из того сырья, то, что я увидел, он проиграл 40 к 60. Что, в общем-то, для Москвы является, так сказать, вот, на мой взгляд, я как будто чисто умственно могу разумно это объяснить. Да, похоже, что проиграл он. И его затея, так сказать, она оказалась пустой, неправильной. Как он будет выворачиваться из этой ситуации уже дальше? Но в мысли, в голову мысли, так сказать, идеи, он уже продул.
Нет, ну, ты знаешь, даже этот процент 40-60, он является текущим, потому что по мере, как говорится, нарастания ситуации, видимо, эти данные еще будут меняться, то есть они не так уж мало так глупостей совершат, потому что, конечно, вот этим вот, так сказать, пропихиванием поправок буквально через все дыхательные и пихательные, они уже достали население, так сказать, достаточно сильно. Я уж не говорю про телефонные обзвоны, которые, так сказать, постоянно творятся. Я уже таких, я не знаю, штук 5, наверное, получил со всех концов. И по мобильному телефону, и по домашнему, и по какому угодно, и так далее. То есть, вообще, в этом смысле творится что-то небывалое. Но я хотел, среди прочего, сказать тебе, Саш, что, понимаешь, когда мы часто сравниваем эту ситуацию с феодальной, мы уже, на мой взгляд, оскорбляем феодализм. Потому что в феодальной все-таки структуре, брать то европейскую или российскую, все-таки существовала некая система прав. Прав сюзерена и прав вассала, которые должны были соблюдаться, так сказать, являлись некого рода договором таким. Даже в императорской России, ну я имею в виду уже последнюю эпоху, существовала уже цепь государственных законов, которые предполагали, что, так сказать, император имеет на что-то право, на что-то не имеет права, ну, короче говоря, каким-то образом регламентировали его деятельность. То, что мы сейчас имеем, это вот действительно такого рода беспредел, которому я даже затрудняюсь подобрать аналогии. Можно, конечно, найти какие-то периоды такого
самого самодержавия,
но вообще это абсолютно беззаконная эпоха, вот именно в нее мы входим, благодаря вот этим поправкам и так далее. Я не говорю, что старая конституция, то есть та, которая уже по факту сейчас является старой, потому что ее уже перекроили и так далее, она являлась каким-то идеалом, мы неоднократно говорили, что от нее есть только одна статья, которая реально действует, а все остальное по большому счету мусор, которые только, так сказать, власти сами переписывают или трактуют в зависимости от своих наклонностей. Но то, что сейчас с ней происходит, это окончательно ее обнуляет. То есть, в общем-то, обнуляется не только так сказать, сам Путин со своими сроками. Обнуляется вообще какая-то законная основа существования страны. Что бы там было ни написано, это все только треп чистой воды. Все остальное это дальше вот эпоха беспредела, ради которой, собственно, всех по возможности большее число жителей стараются затащить на это голосование, хотя бы для того, чтобы они верили, что эта эпоха беспредела, которая начинается, она родилась по их собственной воле. Вот примерно конструкция выглядит так, потому что то, что сами по себе результаты будут интерпретированы абсолютно произвольно, а с учетом того, что их и невозможно проверить, так сказать, абсолютно без всякой какой-то материальной поддержки, без понимания того, на что можно опереться, что можно предъявить и посчитать. Да, значит, совершенно понятно, что это будут результаты полностью произвольные. Уже сейчас, кстати, их можно знать. Вот все то, что публикуют официальные опросы общественного мнения, что выливается через официальные же СМИ, это и есть официальные результаты голосования. Больше 50% заведомо проголосовало, и больше 2/3, как минимум, проголосовало за поправки. Вот этот результат мы уже знаем. Там дальше мы сейчас наблюдаем за спектаклем, за этим цирковым представлением, как именно это интерпретируется. Но результат уже известен, на самом деле. Он, другое дело, что он реальным результатом не является, но это никого интересует, потому что все, в том числе и избирательные комиссии, понимают, что они участвуют в цирковом шоу, которое оплачивается его участникам, они не просто так с ним по доброй воле участвуют, вот, они получают свои гонорары, так сказать, свои отступные за это все, но по большому счету это цирк. Вот. И именно поэтому и отношение к бюллетеням точно такое же. Ну, засчитали, ну, опечатали эту урну, ну, хорошо, там голоса остальных 9 избирателей, если они действительно пришли и туда чего-то бросили, они при этом вылетели в помойку. Господи, да кого это интересует? Ну, всем же понятно, что это цирк, что это все, так сказать, представление такое чисто на публику. Вот отсюда и отношения, соответственно, которые Лобков он просто вскрыл своим действием. За что ему, кстати, вроде бы, не знаю, дойдет до этого или нет, но ему полагается 30 тысяч штрафа, что он уже, кстати, выяснил.
Я все-таки должен привести пример средневековой Японии, ранней средневековой Японии, какие законы существовали, так сказать, и что нас, как бы, так сказать, вот роднит наше положение, так сказать, средневековой Японии. Например, был закон, по которому самурай, который хочет проверить остроту своей катаны, меча, имеет право разрубить крестьянина, которого встретил по дороге. И, ну, чтобы проверить катану надо, ну как проверишь? Искать где-то свинью, целая история. Вот крестьянин идет, проверил на нем, так, по закону говорят, ты вопрос, ты зачем зарубил крестьянина? А у меня катана была непроверенная, я решил ее проверить.
Сомнение было.
Да, вот. Да. Да, вот катана, вот удостоверение самурая, вот катана, так сказать, вот все как положено. Вот приблизительно уровень законов, если говорить о законах, то он подходит к этой причине. Ну, какой чудак на букву М, так сказать, внутри вот этого спора, внутри того, что мы находимся сейчас под этим вирусом страшным, так и чудовищным, который поразил всю планету, значит, в этот момент вылезти и сказать, да вот я подумал, надо налог поднять 13 до 15. Ну, потому что лечить надо вот детей. И вот именно вот эти деньги, не какие-то, а вот именно эти деньги. Я без думы, но тем не менее предлагаю, так сказать, и наверняка так будет принято, направить на лечение вот конкретных детей. Ну, чтобы вы не думали, что я эти деньги взял, вот, повысил налог и куда-то стырил. Нет, это все детям. Все предыдущие ваши бабки, это вот я стырил, а вот эти 2% это детям. Ну вот цинизм подобной ситуации, так сказать, он сравним, значит, подобным фортелем, опять же, были исторические примеры. Два человека в истории человечества применяли такой фортель, когда повышали налоги. Говорили, что мы потратим на детей или вот что-то подобное. Два милейших кадра. Один Сулла, Луций Корнелий Счастливый, любимец Венеры. Второй Калигула. Вот Путин третьим оказался, так сказать, в этом ряду красавцев, который применил данный фортель. Вот остальные диктаторы, много сволочей было, прям скажем. Европа изобиловала, да и Азия. Ну, порядок был с этим вопросом, со сволочами. Ну, додумались до того, что, так сказать, объяснить народу о том, что почему я повысил налоги. Вот треть. То есть это само всех интересно. Есть еще один нюанс, так сказать, почему я, вот в том сырье, которое я увидел, там очень сложно выкопать, потому что это такие замешанные данные, так сказать, они первичные, они очень сложно читаются, понимаются. Значит, что я увидел? Так, мне тоже интересовала динамика, и почему, так сказать, это такая динамика, все у Путина дела все хуже и хуже в последнее время. Значит, народ начал въезжать с пандемией коронавируса. И посмотрев на данные мировые, значит, народ все больше и больше понимает, что это все-таки вторая испанка. Это что-то типа этого. Не второй грипп, не второй, так сказать, сифилис, не вторая чума, так сказать. А вот аналогия ближе всего к испанке. А цифры испанки грамотные люди знают хорошо. Они такие впечатляющие, так сказать, по размерам, по своим. И когда, значит, сейчас смотрят на графиков роста мировых, подчеркиваю, мировых, там статистика, она влияет очень мало, мировых замеров каждодневных заражений, значит, мы подошли уже вплотную к цифре 180 тысяч заболевших, так сказать, каждый день по миру. И несложный математический анализ показывает, что миллион в день будет заболевать где-то в начале сентября. Миллион в день. Заболевшие этой болезнью, неприятной, которой процент смертности приличный в своей величине. Я к чему это говорю, так сказать, что многие заглядывают. Многие формулы Эйлера знают о том, как экспонента идет, догадываются о том, что, как, к чему это все приведет. И в этой ситуации проводится сначала парад, который нахрен никому не сдался, по большому счастью. Потому что он уже второй, третий, не вовремя и не к месту. Вслед за этим проводится голосование, которое тоже, прямо скажем, эпидемиологическую ситуацию не улучшает. Уж всяко. Народу это не сильно не нравится, по большому счету. И вот переломный момент, по-моему, у меня сложилось впечатление, что народ осознал, что наш Калигула, он как-то, ну уж совсем дурной. То есть вот есть разные, так сказать, варианты. Так сказать. Это уж совсем дурак. И поэтому процесс уже приобрел, по-моему, необратимый характер. Значит, результаты будут обществом не приняты этого голосования дурацкого, как они будут озвучены. И я ожидаю, так сказать, определенный уровень повышения градуса, так сказать, протеста, так сказать, после этого голосования, после объявления результата. У меня все.
Ну что же, я хочу ко второму нашему сюжету перейти, потому что он обнаружился буквально на этой неделе. Дело в том, что во вторник в Соединенных Штатах вышла в продажу книга. Нет, я прошу просто вот за извинения за технический сбой, который произошел тут не по нашей вине, но мы как раз хотели переходить к второму вопросу, так сказать, нашей передачи. Речь идет о том, как Обама облапошил Путина. Дело в том, что во вторник вышла книга под названием «Комната, где это произошло, мемуары Белого дома». Ее написал советник Трампа Болтон. Многие, наверное, помнят этого персонажа, такой благообразный, так сказать, дяденька с усами.
Он Россию не сильно любит, он русский дядька вообще.
А?
Болтон Россию не сильно любит, и его позиция была всегда жесткой при всякой администрации.
Да, ну он просто приезжал, я говорю, что он благообразно выглядел, так сказать, достаточно. Он ее, можно сказать, не любил совсем, но тем не менее он приезжал сюда на переговоры. И суть, собственно, даже не в этих переговорах, а в том, что он вспоминает о своей поездке в Москву в этой книге в июне 2018 года, во время которой его принял в Кремле Путин. И там наряду с другими проблемами была затронута Украина. Надо сказать, что сразу же после, вернее, еще до публикации этой книги, Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией, так как власти Соединенных Штатов заявляли, что он выдал относящиеся к государственной тайне вещи, и поэтому за это, так сказать, он нарушил обязательства о их неразглашении. Вот, поэтому... Извините. Так, вот, он нарушил, так сказать, сведения о неразглашении государственной тайны. Поэтому Болтон, собственно, в этой встрече, среди прочего, я не знаю, в чем еще состояли эти сведения, но в частности вспоминает, что Путин дал ему, так сказать, рассказал, что Обама ясно заявлял ему в 2014 году, это цитата, да, что если Россия в обоих действиях, в своих действиях ограничится присоединением Крыма, то конфронтации из-за Украины можно будет прекратить. По каким-то причинам Обама позже передумал, и мы в результате оказались в нынешнем тупике. Это вот то, что пишет Болтон по этому поводу. И это на самом деле проливает как раз свет на ту ситуацию, которую мы обсуждали уже начиная с 2014 года. Собственно, почему Путин не предпринял очевидные действия, которые состояли в том, чтобы противодействовать вот этому оранжевому мятежу на Украине, хотя у него были для этого все законные рычаги, начиная от разрешения Совета Федерации, ну это, скажем, последнее, из чего есть, но качая просьбу законного президента Украины на тот момент, и главное, отсутствием любого другого источника власти на Украине, который продолжался весь март-апрель и начало мая 2014 года. Вот выясняется, что вся эта ситуация, в конце концов, зиждется на том, что два, по мнению Путина, крутых пацана, так сказать, он и Обама, между собой перетерли ситуацию по телефону, и один крутой пацан пообещал другому крутому пацану, что, мол, типа, ладно уж, так сказать, мы тут затеяли заваруху на Украине, тут у нас будут наши, а вы тогда, так сказать, берете себе Крым, пополам это все разделим, ну и таким образом как бы тихонько разойдемся, замиримся. Вот какие-то иные понимания геополитической ситуации, что означает для России Украина, что значит то, что ее вырывают и из нее фактически строят марионеточное антироссийское государство. Вот это понимание в голове нашего крутого пацана полностью отсутствовало. И такое впечатление, что оно продолжает отсутствовать и до сих пор. И что самое трагичное во всей этой истории, что когда я ее вот прочел, для меня она не была открытием, просто это подтверждение, скажем так, той фактуры, которая чувствовалась еще в 2014 году, о которой, кстати, среди не я один говорил, и Эдуард Лимонов в свое время, я просто напомню, так сказать, позицию покойного по этому поводу, и был он совершенно прав. Ну, ему, наверное, эта тематика была ближе, он сам родом с Украины, поэтому ему все это как-то было горче и больнее осознавать. Вот, но все это мне напомнило уже дежавю. Вот такое ощущение было, что один раз я уже эту ситуацию с крутыми пацанами уже расследовал и видел. И действительно, ведь с Горбачевым, вот с его объединением Германии, с торжественным обещанием Коля, что граница, так сказать, там НАТО не переступит бывших границ, так сказать, стран Варшавского договора, что он останется. Вот это все ровно такая же договоренность крутых пацанов, которые между собой решили так вот поделить мир. Ну, естественно, представляли, ну, ты крутой, я крутой, вот мы тут между собой заметали. Ну, в общем, обстановка не столько международных отношений, не столько даже каких-то понимания государственных интересов, а скорее воровской сходки, по которым по понятиям, так сказать, пацаны решили разойтись. Я думаю, что вот это понимание рулежа в мировой политике по понятиям, оно реально присутствовало только с этой стороны, потому что только с этой стороны были пацаны, которые способны были на это повестись. Вот с той стороны все, кто говорили это, будь то Обама или Коль, там, или уже с ними, они понимали, что эти слова – это ветер, они ничего не значат. Ты сегодня это пообещал, а завтра случилось по-другому. Ну и что ты сделаешь? Да ничего, утрешься. Вот ровно так происходило с Горбачевым. Ну и, естественно, со всеми нами, поскольку мы, так сказать, последствия этого пережили на себе и продолжаем переживать. Вот точно так же происходило и с Путиным. И точно так же мы будем это продолжать переживать в силу того, что вот в 2014 году, это не первая и не последняя ляп, которую он совершил, но он это делал, что называется, до голубого глазу. Он по-другому не умеет. И вот трагедия всей этой истории с поправками, с этим обнулежем, и, как говорится, итогами, которые будут интерпретированы, перевраны, конечно, никакого реального юридического значения иметь не будут, фактически это просто захват власти, имеет значение, на мой взгляд, еще больше, не столько даже потому, что это юридически ничтожная процедура, но потому, в чью пользу она делается. Вот в пользу человека, который реально управлять государством не способен. В силу того, что он просто не понимает, что происходит. Он не может понять, что такое государственные интересы, где и как их надо защищать, где надо стоять, как говорится, за них насмерть, а где спускать это, так сказать, спустя рукава. Вот у него в голове это не помещается, это не его категория мышления. Понимаете? И вот то, что сейчас открыл Болтон в своей книге, это ну, просто подтверждение того факта, который был ясен, как говорится, по ощущениям, еще тогда, в 2014 году, о чем мы, кстати, говорили в своих передачах. Вот, собственно, то, что это произошло именно сейчас, я не считаю, что это ошибка Обамы, и что Обама, так сказать, передумал или там не сдержал свои обещания. Он никогда и не думал их держать, потому что он понимает, что не он один принимает этот вопрос. Решает целый клан политической элиты, который внутри действует там по своим интересам, а Обама не более чем ее инструмент. И доверяться вот этому клану, думая, что перед тобой там какой-то крутой пацан, который может все это завершить своим росчерком пера, потому что он так сказал, это глупость. Вот просто титаническая государственная глупость. Как говорили во времена Наполеона, это хуже, чем преступление. Это ошибка. Вот именно такое подтверждение ошибки мы и получили в конечном итоге. Вот благодаря публикации этой книги. Я думаю, что в ней содержится и много других интересных фактов. Просто мы о них еще не знаем, книги самой не видели. Это тот факт, который до нас донесли средства массовой информации. Но, так сказать, они проливают свет на то, каким образом в Кремле принимаются решения и в каком соотношении они в конечном итоге оказываются с нашими государственными интересами. Потому что все дальнейшие эти истории с санкциями, с тем, что мы с этого получаем, с этой постоянной торгово-экономической войной с Украиной, с этим каналом, с мостом, который надо строить, с Северным потоком, который вообще нужен только именно потому, что Путин просрал Украину, грубо говоря, и так далее и тому подобное. Вот все это в совокупности, все, что ложится на нас, включая и санкции и так далее, вот это следствие вот того самого, той самой способности этого обнуленного или обнуляемого президента выполнять реально те функции, на которые на него возложены Конституцией. Ну, во всяком случае, то, что называлось до сих пор Конституцией, а сейчас фактически является таким самодержавным правлением. В этом смысле очень часто критикуют, и можно услышать в разных исторических источниках критику, допустим, Николая II, который не совладал с ситуацией. Ну, Николай II по сравнению с Путиным, это был какой-то государственный гений, в общем, который, да, совершил какие-то там ошибки, в чем-то проказал свою мягкость туда-сюда, но действовал, грубо говоря, в интересах России, в том смысле, как он ее понимал. И здесь же имя даже и не пахнет. Вот, собственно, к этому факту я и хотел привлечь ваше внимание, благодаря этой публикации, которая проскочила у нас в прессе, я думаю, на которой очень долго в период этой кампании задерживаться не будут. Пожалуйста, Саша.
У меня другая интерпретация этой ситуации. И основана на том, что люди с той стороны, конкретно и Обама, и в данном случае Трамп, который и Болтон часть этого механизма, эти люди умеют пользоваться приемами государственного управления и государственной дипломатии национальной. Они умеют этим пользоваться, они этому обучены. Они знают, какое количество записей надо произвести, какое количество помощников привести к переговорам на какой уровень. Как зафиксировать эти договоренности, в случае они необходимы. И самое главное, они точно знают, как добиться от партнеров выполнения, если подписи поставлены. Они знают механизм судов, он отрегулирован, он сделан, существует система права, какой документ подписан, как, по какому вопросу, что... И этим знанием они пользуются. Значит, в данном случае они ведут переговоры, как они понимают, с неким разновидностью дикаря, который этими знаниями не обладает, конкретно Путин. А так ведь, разговаривают с ним, как, в общем-то, с дикарем и с террористом, которого вот в момент, когда происходят какие-то острые события, надо успеть уболтать, уговорить. А в этот момент так ведь, подошла группа Альфа, так сказать, и штурмует здание этого террориста у Хайтакина. Это отвлекающий маневр. И идут на это совершенно осознанно, понятно, и они умеют этим пользоваться. И если ты не знаешь этого механизма, и ты не умеешь им пользоваться, и ты его не включаешь в свою деятельность, ты заведомо проигрываешь так, в этих переговорах. Что бы ты ни обсуждал, так, территориальный спор, торговую войну, еще что-то. И они обоснованно, я подчеркиваю, обоснованно, считают противоположную сторону неучими, невежими. И так, когда они изображают какую-то, так сказать, там вежливость и все прочее, они прекрасно понимают, что фига в кармане у них всегда находится. Они знают про эту фигу, они знают, как пользоваться этой фигой. и они ей пользуются. Чего здесь удивляться? И при наше пренебрежение, так сказать, наше, это не наше с тобой, так сказать, а пренебрежение Путина писанными документами, пренебрежение, так сказать, правом международным, которое имеет свои недостатки, но имеет и свою силу. Вот этот вопрос, так сказать, они используют на всю катушку. И у меня такое ощущение, что чем дальше, тем больше будет такая ситуация.
Ты знаешь, Саш, я вот в этой мысли не то чтобы возразить, а дополнить тебя хочу вот чем. Ты, когда говоришь про обучаемость, понимаешь, у наших слушателей может возникнуть впечатление, что вот такие вот молодые лоховитые, так сказать, или одаренные наоборот. Отчасти это так, а отчасти нет. Нет, во всяком случае, вот почему. Потому что я считаю, что за 20 лет нахождения, а может быть и больше даже при исполнении государственных функций, вот человек должен просто наблатыкаться. Вот мы с тобой часто поминаем Лужкова, который вообще-то изначально к городскому хозяйству Москвы имел отношение следующее, никакого, от слова совсем. Потому что он был замминистром химической промышленности. Он там нефтяник, у него свои блатные концы туда-сюда. Но извините, к городскому хозяйству Москвы он отношения никакого не имел. За 18 лет, с учетом его вороватости, там всего что угодно, что ты знаешь лучше меня, он стал все-таки в нем корифеем, он стал в нем разбираться. Понимаешь, когда человек сидит здесь, на международной деятельности, фактически это единственная главная деятельность президента, потому что остальное свалено на премьер-министра и такие поверхностные контролируемые функции, мол, сделайте так, чтобы было хорошо, а то я вас сниму, да, он должен наблатыкаться в этой части, понимаешь, во всяком случае там, где его могут развести. Я говорю не на пустом месте, потому что мне приходилось работать с западными партнерами в конце 80-х, 90-х годов, причем на высоком правительственном уровне. И я знаю, что действительно характерная черта западного политического поведения – это в первую очередь постараться тебя кинуть. Вот вообще просто подумав, а, мало ли чего, а может ты дурак. Вдруг тебя просто удастся ввести
в пальцы. Валер, они кидают для того, чтобы не потерять квалификацию, в частности.
Не, ну это понимаешь, что такой стандартный прием. Абсолютно понятно.
Это, Валер, это жесткая конкурентная среда, так сказать.
Я согласен,
мир жестокая вещь, битва под солнцем, среди конкурентов она ведется. Они не могут, так сказать, позволить себе в какой-то момент не попытаться тебя кинуть. Они обязаны это сделать. За ними стоят избиратели.
Они жаждут, ты понимаешь, вот с точки зрения нашей, скажем так, культуры и философии, да, если ты сотрудничаешь с человеком, и ты, так сказать, пытаешься его кинуть, это, ну, как бы нехорошо. Особенно, когда это становится видно. А там это нормальное явление.
Это нормальное явление для них, так сказать. И они,
да,
иначе не поведут избиратель. Ты мог кинуть и не кинул. Чего ради тебя, да, плачу деньги?
Да, да, совершенно верно. Понимаешь, и человек, который за 20 лет нахождения на государственном посту этого не понимает, не понимает, что для любого соглашения, для любого, что нужны какие-то, а, подпорки, и, б, понимание того, насколько это для тебя важно, вот. И если это для тебя важно настолько, что это критично, то плевать я хотел на все договоренности, что-то там не сказал. Ты что имеешь на сегодняшний день на Украине? Шиш да малину, ты имеешь 5 миллиардов, которые ты затратил, твое дело, твои миллиарды, пожалуйста. Но законной власти у тебя нет. А вот законная власть есть у меня. И для меня это жизненно важный интерес, потому что иначе ты можешь создать, даже если ты клянешься от дружбы и любви, против мне такой геморрой, с которым я потом буду расхлебываться долгие годы, что, собственно, сейчас и происходит. А следовательно, раз мы находимся в такой ситуации, то, как говорится, извини, друг, вот у тебя есть рядом Мексика, Куба, которую ты не любишь, вот с ними разбирайся, там, на таких основаниях, а здесь буду разбираться я. Это нормальный ход, совершенно нормальный, более того, он абсолютно понятный. И понятно для всех и в европейском, и в межевропейском масштабе, потому что на их месте любой из этих деятелей государственных, будь то во Франции, Германии, так, он поступил ровно точно так же. И что бы он ни говорил потом на публике, он понимает, что в этой ситуации надо действовать именно так. Вот понимаешь, когда человек с нашей стороны, находясь на этом посту, он этого до сих пор понять не может, до сих пор, Карл. Это 20 лет прошло, это все уже наружу, уже все обсуждено, уже все лежит на панели. А до него до сих пор это не доходит, и его еще предлагают нам обнулить и продлить на вечные веки. Ну вот это реальная трагедия, понимаешь? Потому что понятно, что он уже ничему дальше научиться не может. он как бы вот дошел до своего потолка, и в этот потолок он уже давно уперся, и дальше, кроме того, как вот дайте я тут досижу, долопаю, так сказать, свою миску с черной икрой, там дотрахаю своих гимнасток, вот и посижу в покоях, он больше ничего произвести не способен. Вот в чем трагедия нашего, так сказать, момента на сегодняшний день, потому что мы вот вынуждены с этим жить. Это просто эпизод, если угодно, это деталь, которая проявила неспособность, так сказать, данного персонажа выполнять ту роль, для которую его поставили. Вопрос даже не в том, хороший он или плохой, там нравится или не нравится, а он не может этого делать. Понимаете? И это гарантирует, что каждой следующей ситуации, которая такого же рода возникнет, он ее просрет точно так же, как он ее просрал в 2014 году, а до этого в предыдущем году, а до этого еще и так далее, и так далее. Мы сейчас весь перечень его деяний, так сказать, раскрывать не будем. Вот это вот действительно трагичная и драматическая ситуация. Саш, если не против, давай перейдем к вопросам, а то у нас есть, как всегда, достаточно много соображений разных. Трамп на встрече с Дудой сказал, что перебросит часть солдат из Германии в Польшу, потому что Польша одна из немногих стран Европы, которая выполнила обязательство финансирования НАТО. Вы согласны? Ну, я не думаю, что обязательство финансирования НАТО здесь является критичным. Кроме Польши, кстати, это выполнили и страны Прибалтики, которые тоже, как говорится, выполняют их честно на 2%, там это сгулькин нос, эти обязательства, другие их выполняют по тем же самым соображениям. Трамп и его военные со стратегической точки зрения отчасти правы, потому что если уж говорить о войсках, которые в Германии были размещены в свое время как бы на передовом фланге НАТО, то этот передовой фланг НАТО переместился на Польшу. Значит, понятно, против кого работает НАТО, понятно, что в Польше ее режим в первую очередь опирается именно на американскую, а не на европейскую поддержку, и для этого есть весьма исторические причины, что Европа вряд ли окажет Польше какую-то серьезную поддержку, если она ввяжется в какую-то передрягу и будет совершенно права. Поэтому, так сказать, вот в этом смысле все опирается. Ну, а реально, что он выводит там 25 тысяч солдат из Германии, переместит их в Польшу, если там состроит какой-то форт Трамп и так далее. Речь идет об одних и тех же, собственно, военных, только они будут ближе к переднему краю потенциального противника, скажем так. Я не знаю, насколько они реальную роль там могут сыграть, но с точки зрения того, что происходило раньше, это совершенно логичное действие. Я не оправдываю действия Трампа, просто объясняю, почему они происходят. Финансирование здесь отнюдь не решающая роль, потому что 1% финансирования со стороны Германии, НАТО, это безусловно в разы, если не на порядок, больше, чем финансирование с 2% со стороны Польши, это же понятно. Так. На Украине думают назначить Саакашвили премьер-министром. Он сказал, что жесточайшим образом будет бороться с коррупцией. Ваше мнение, у Украины есть реальный шанс с ним? Саш, что ты думаешь?
А что не поэкспериментировать? Хуже не будет. Зеленский должен так и предпринимать радикальные какие-то меры по этой части. Деятельность Саакашвили носит всегда радикальный характер. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Генерал где-то перегибает палку, ерничает, иногда добивается результата, как показала ситуация в Грузии. А что не рискнуть? Хуже не будет.
Ну, я соглашусь, Саша, потому что он мужик эпатажный. Я не очень верю в эффективность его действий, то, что в итоге это приведет к какому-то результату. Насчет того, что есть ли реальный шанс с ним, я сильно сомневаюсь. Но какой-то шорох в политической среде он наведет, а учитывая то, что он как бы с Порошенко там не сдружился в конечном итоге очень сильно, а в общем Зеленский обещал политическую мафию порошенковскую приструнить, то это как бы вот реальный союзник в этой борьбе. Я думаю, что в этом смысле результатов от деятельности Саакашвили будет гораздо больше, чем от борьбы с коррупцией. Во всяком случае, ну, коррупция неизбывна в тех, во всех...
Получится уволить в крайнем случае. Ничего страшного.
Она присутствует, да, так сказать, латентно. Так, Смирнову, вы говорили, что вам не судьба увидеть парад Победы. Но вот он вчера прошел. Вы посмотрели, ваши впечатления? Вы знаете, вот я как-то в предсказаниях судьбы оказываюсь иногда почему-то очень точен. У меня действительно была не судьба увидеть Парад Победы, если бы я, так сказать, уехал куда-то на это время. Но именно на этот день, мне вчера на 9 утра назначили процедуру МРТ. Вот, и поэтому я поехал в поликлинику. Так что я его, так сказать, видел в записи. Ну, посмотрел часть его в записи, ну, не знаю, впечатлений никаких особых нет. Меня лично порадовало только то, что ни один из тех, кого, так сказать, кто возглавлял этот парад победы, не взгромоздился на трибуну Мавзолея и тем самым как бы не опозорил сакральное место. Мне вот за это единственное спасибо. А так, ну, парад как парад, ни больше, ни меньше. Ну, там, с участием каких-то приглашенных подразделений, ну, ничего. Так, вопрос, не является ли Парад Победы символом победы власовщины над советским проектом? Ну, если учесть вот это знамя, сейчас, кстати, если вы заметили, у нас в официальной пропаганде очень сильно открещиваются от того, что вот этот вот триколор являлся официальным власовским знаменем. Говорят, что они воевали под Андреевским флагом, якобы, а, так сказать, власовский триколор появился только раз на каком-то параде, чуть ли не в Курске. Там,
у них это на эмблеме было, на нашивках, на форме.
Нашивка была. Там вообще была серьезная путаница, на самом деле, потому что были нашивки с Андреевским флагом, были нашивки с триколором, с тем и с тем и так далее. Но по большому счету, конечно, на параде победы видеть трехцветный флаг – это власовщина. Это безусловно, это, в этом смысле я согласен с вами. Что это победа над советским проектом, я не уверен, потому что последнее слово не сказано. Последнее слово вообще говорится тогда, когда прекращается борьба. Я думаю, что борьба не прекратилась. Так. Девятов ясно сказал, если на параде первый флаг Влатовский, значит, либералы победили, и России конец. Ну, вы знаете, России уже столько раз предрекали концы, что она должна была бы уже давно перестать существовать. Так что я не думаю, что вам надо, так сказать, по одной какой-то или по нескольким манифестациям, по какому-то историческому периоду, который в итоге окажется кратким, так сказать, с точки зрения российской истории, предрекать ей конец абсолютно. Я с этим не согласен. Пожалуйста, Саша.
Я несравненно более практично смотрю на всю эту ситуацию, потому что я участвовал в парадах, естественно, меньшего значения на сборах, и мне это страшно не понравилось. Сама процедура репетиции, шагистики, бессмысленность вот этих вот казенных движений, попытка угадать синхронности среди людей, так сказать, разной физической подготовки, то есть и разной системы координации. Мне это представляется таким абсолютно бессмысленным занятием, и с точки зрения военного искусства, и с точки зрения, ну, практического смысла. Угу. Поэтому я к парадам отношусь как к дурному кардебалету, так сказать, мужскому, который смысловой нагрузки не имеет. Что касается символики всего этого дела, то, конечно, тоже я к этому отношусь, так сказать, очень скептически. Для меня важнее существо вопроса. А существо вопроса в данном параде был коронавирус, а не парад. Вот заболеют ребята, которые там топали сапогами, так сказать, или не заболеют. Вот это принципиально важно. А какой флаг был впереди, так сказать, в общем-то, это не столь существенно. С точки зрения понимания, по крайней мере, кроме очень небольшого количества людей, кто-то вообще этому какое-то значение придал. Вот, а вот болезнь, так сказать, это вещь серьезная. Я бы к этому относился более внимательно.
Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, что в целом, чтобы тема парадная как бы была полно освещена, что вообще-то парады возникли военные достаточно давно, и в свое время это было действительно демонстрация военного искусства. Потому что, ну, скажем, и в наполеоновское время, и до наполеоновское, и тем более там, в какое-то римское время и так далее, воевали, в общем-то, достаточно плотным строем, построениями.
Ну, это называлось линейная тактика.
Да, фалангами, шеренгами и так далее. И, в общем-то, солдаты, которые проходили, удерживая этот строй, они в какой-то мере показывали свою выучку, которую они способны проявить затем и на поле боя. Потом они все больше и больше превращались в некие демонстрации такие, военизированные, которые, так сказать, уже превращались в свою очередь в традицию. И эти традиции, надо сказать, они существуют не только у нас. Ну, например, во Франции происходит...
Нет, Валер, кроме всего прочего, существовала еще какая форма, так сказать. Они должны были, военные должны были показать государю, под командованием военной командовал парадом, и показывал, что он деньги не стырил, а потратил на обмундирование. Что действительно есть столько-то солдат, вот они есть. Не то, что я тебе рассказал. Они действительно есть, вот они шагают. Да? У них столько-то винтовок, вот винтовки, они их несут. Вот у них эти мундиры, ранцы, какая-то папаха или там на голове что-то надето. Сапоги хорошие, не дырявые. Ведь парад проводился как, кроме всего прочего, за еще недавно, так, при царях, так ведь у нас там Павел. Они, царь шел мимо и проверял, так. Не только так еще, не картонные ли сапоги, не больная ли лошадь, так сказать, не чего-то. Значит, это была какая-то проверка разновидности. Они заодно маршировали, так сказать, но их и проверяли. Это назывался смотр-парад, или смысл смотра преобладал над парадом, по большой части. Кроме демонстрации боевой выручки, демонстрировали амуницию.
Ну, потом это превратилось, значит, в вид такого военизированного спектакля, и такие спектакли, они происходят в разных странах. Вот во Франции идет большой парад там, по Елисейским полям на 14 июля. Конечно, ну, скажем, не с такой же степенью выучки, как у нас это происходит, мы там этому меньше уделяется внимание, но тоже, в общем-то, вполне приличный, интересный парад. В Соединенных Штатах очень любят устраивать парады там со всякими историческими, так сказать, аналогиями там прочее-прочее. Так что традиции определенные есть, но придавать ей какой-то там самодавляющий вид, в течение месяцев к этому готовиться, так сказать, и вообще там тратить огромные на это силы и средства, я считаю, что, конечно, эта вещь уже достаточно избыточная. Вот, и, в общем-то, для государства в нашем состоянии оно не очень неправильно. А тем более, что политический эффект, который от этого задумывался, а он задумывался когда-то на 9 мая, когда действительно была годовщина, когда там хотели пригласить мировых лидеров, там и то, и сё, и, в общем, сделать из этого какую-то супертусовку. Еще непонятно, получилось бы это или нет, но сама по себе идея уже накрылась. Ну вот, и поэтому, конечно, это произвело впечатление такого, знаете, хлопка из хлопушки, который, так сказать, смысл в котором уже оказался потерянным, независимо от того, насколько люди к нему готовились и насколько много они своего там старания и умения реально в это дело вкладывали. Поэтому здесь вот с этим надо, это надо иметь в виду. Так, Смирнову. Вы сказали, что вы не выезжали за границу до времен Горбачева, но при этом говорили, что в 70-х годах были в Берлине и Париже. Как это так? Как вас выпустили? Никто меня специально не выпускал, я просто был членом туристических групп, в которых в 70-х годах один раз съездил действительно в ГДР, а второй раз попал на 30-летие освобождения Парижа. Мне в этом смысле очень повезло, потому что это была единственная группа, которая в течение всей своей поездки сопровождалась молодыми французами из общества Франции СССР, с которым мы сейчас познакомились, и вот до сих пор, так сказать, у меня есть несколько друзей, с которых мы вот познакомились именно тогда, вот в 1974 году. Так что это такое любопытное было эпохальное событие, которое не повторялось ни до, ни после. Я на него попал совершенно случайно. Но после этого действительно, так сказать, никаких выездов у меня дальше не было. Хотя я работал в обществе СССР Франция, но мне уже как-то задавали здесь вопрос на форуме, там пытались ли меня завербовать там и прочее. Я как бы всегда относился к этой идее крайне отрицательно, и поэтому, соответственно, выездов мне никаких на этот счет не светило. Хотя другие, в общем-то, члены, так сказать, нашего общества выезжали туда в разных группах достаточно свободно. Только вот с горбачевскими временами там наступили уже перемены. Вот. Ну, так что вот события были такие. Ваш вопрос. Ваше отношение к митингу в Москве 22 июня? Саш, что думаешь?
Был митинг?
Ну вот, я практически то же самое хотел спросить, что я что-то насчет митинга 22 июня, ничего такого особенного не слышал, может быть, планировалось и вообще предлагалось. Я слышал об этой идее, предлагалось, так сказать, выйти на митинг 22 июня, но поскольку оно 22 июня прошло, что, так сказать, ну, вроде какого-то заметного события на этот счет не объявилось. Так, не кажется ли вам, что скорее у Польши амбиции экспансии, чем у России, как говорят многие? Ваше мнение на этот счет? Вы знаете, ну, я в данном случае согласен с мнением Черчилля, который в своих мемуарах, как известно, назвал Польшу гиеной поля боя. Он говорил, естественно, о Польше того времени, но тактика и идея ее была примерно та же, что вот, так сказать, какие-то большие, так сказать, страны во что-то ввязываются в какую-то драку при нашем, как говорится, подстрекании или участии, а я с этого дела, так сказать, имею свой кусок. Так было с разделом Чехословакии, когда Польша, там, будучи, кстати, союзником Гитлера, на тот момент отхватила Тишинскую область. Так, по большому счету, на это же строится стратегия, если можно говорить об этой стратегии сейчас, что если когда-то Соединенные Штаты, а если повезет, то и НАТО, задерутся с Россией, так сказать, то они там будут рвать друг у друга чубы, и если этот, так сказать, расклад будет удачен, то и мы можем тут чего-то подтырить. В этот момент. Вот эта идея, так сказать, она проглядывается достаточно отчетливо, так сказать. Но та же самая идея, собственно, она существует и по поводу всех ее окрестных государств, поэтому я говорю, что Польша в этом смысле достаточно специфическое образование, потому что со своими соседями она как-то не очень сильно ладит, именно по этой причине. В общем-то, ее так, миф Великой Польши, он зиждется на мысли о польской доминанте, которая должна доминировать там, брав в себе там и части Украины, и Белоруссии, и Литвы, и вообще Польша. Польша от моря до моря, то есть от моря до моря. Вот это вот такой вот остается миф. Во всяком случае, в среде польской элиты, которая на сегодняшний день управляет польским государством. Я не уверен, что этот миф, он распространен тотально в польском населении, или все тотальное население этим увлечено. Но нынешнее польское руководство, оно явно вот находится в этой категории. Так что, скорее всего, амбиции экспансии имеются у Польши, чем у России. Во всяком случае, я не знаю, каких территориальных претензий России к Польше. Так, на государственном уровне. Так, что скажете по ситуации в Белоруссии? Лукашенко садит своих оппонентов. Идет на 6-й срок. Ему Майдан хотят сделать. Ну, вы знаете, я сегодня по «Франс-24» прочел бегущей строкой о том, что Белоруссия заявила о вмешательстве в президентские выборы со стороны России и Польши. И вот я все думаю, кто же это в Белоруссии русский кандидат? Ну или кто польский? Или наоборот, или это все вместе, так сказать, на одном и том же. Да, по-моему, только из серьезных, вот это бывший глава Белгазпромбанка, которого сейчас, по-моему, там судят за какие-то прегрешения, подлинные или мнимые, и явно хотят выключить из президентской борьбы, потому что он человек такой финансово состоятельный. Но я думаю, что в этом случае, по мнению там, французского агентства, он проходит и за русского, и за польского, и одновременно за американского кандидата. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, Лукашенко надо уходить уже. Шесть раз избирался. Ну, возраст уже не тот, башка не та, так сказать. Надо найти хорошего преемника толкового, так сказать, уйти на покой, уйти на пенсию, стать почетным человеком уважаемым. Не пролив крови.
Вы знаете, ну я вот
У него с выборной перспективы такая скучная какая-то. Ну, на штыках он как бы так в очередной раз так возьмет. Ну а дальше-то что? Ну, все уже так. Есть какие-то временные, так сказать, для человеческого организма периоды, в которые так можно поработать, а пора отдыхать. То, что он не вырастил в себе так и преемника нормального, это плохо. А кого он считает, что вот там Пупкина, значит, посадить рядом с собой, сказать, вот Пупкин, и вообще подучил его, чтобы тот был благодарен. У него была такая возможность, почему он это сделал, непонятно. Это при всем при том, что я к его как бы правлению так сказать, отношусь очень объективно и считаю, что есть и позитивные вещи. Но, в общем-то, он уже пересидел.
Вы знаете, у меня несколько специфическое мнение относительно ситуации в Белоруссии. И я хочу сказать, потому что я, в общем, неплохо знаю, там, в силу разных причин. Я хочу сказать так, что Лукашенко, 6 сроков, конечно, это много, и 7 будет, и 8. Но, с другой стороны, поглядеть на Вована, а он чем лучше.
Да нет, ничего, ну, да, есть маленькая республика. Он сделал себе хорошее имя, так сказать, на то, чтобы протестовал против Беловежских соглашений.
Я понимаю,
он при этом стал президентом. Раз срок, два срок, три срок. Ну сколько можно сидеть, так сказать? Ну,
реально,
значит, ты получается неполноценный руководитель, если ты приемник не
состояния. Во всех других странах, за исключением тех, которые попали под внешнее управление. Там будь то республики Прибалтики, вот, та же самая Украина, Грузия там, и так далее, где ну, реально, так сказать, сидят американские марионетки. В том или ином виде, ну, это такая уже, так сказать, задача. Я что хочу сказать относительно именно Белоруссии. Что, понимаете, если рассматривать вот объективную ее ситуацию, там человека равного Лукашенко нет. С точки зрения того, что реальную независимость Беларуси, если кто-то реально думает об этой независимости, на сегодняшний день может обеспечить только он. Вот все другие
за пять сроков он сам создал эту ситуацию.
Саш, ну я просто хочу сформулировать мысль, да. Реально, так сказать, может обеспечить только он, потому что все остальные, они будут зависимы от кого-то. Это либо это будут российские кандидаты, и в данном случае Белоруссия, так сказать, ляжет или будет прилегать к России, либо это будут пропольские кандидаты, и тогда она будет приляжет, так сказать, и будет прилегать к Польше. Разница для Белоруссии в этих двух вариантах, по сути дела, только в том, что если она приляжет к России, то это будет, ну, скажем так, равноправие на национальном уровне, как это было и во времена Советского Союза. А если это привяжет к Польше, то тогда это будет, скорее всего, судьба, так сказать, провинции второго сорта, которую, так сказать, чистокровные поляки, ну, так и быть, так сказать, терпят как-то в рамках демократического государства. Но имею в виду, что они все-таки недополяки и никогда ими не будут. И на самом деле это судьба очень многих стран, очень мало кому раздается быть независимым. Скажи, Саш, потому что я еще не закончил. Давай, говори.
На марсиан можно долго ссылаться, так сказать. Ты рулишь уже страной, хрен знает сколько времени, 30 лет. Угу. Там с 90-х годов, так сказать, с середины он сидит на этом. Или ты с марсианами как-то поборолся вообще, так сказать, что-то победил, приобрел союзников в борьбе с марсианами и кого-то в состоянии поставить. Или ты зря сидел вообще, и восхищение тобой так сказать, было излишним. Ну, всему есть время, всему есть место. Его в итоге снесут. Снесут по причине того, что так, у него уже башка не варит, так ничего не соображает. Его снесут. Или если он станет диктатором кровавым, прольет кровь собственного населения, что тоже плохо. И вся его предыдущая деятельность будет опорочена. Или его снесут и справедливо сделают в этой ситуации. Ну, что сидеть, сколько можно времени? Что в Беларуси он не может найти другого человека, который занимался? Такого не может быть. Многомиллионная страна. Будь любезен, значит, ты дурак, получается. Если ты не можешь подобрать соответствующего человека. Понятно, что можно, нельзя подобрать за полгода, за год. За все остальное время. Получается, что он менял премьер-министров, так ведь, пачками там, министров, так и все прочее. Результат какой? Значит, кадровая политика не умеет заниматься. Дальше начинается негатив сплошной. Там позитива нет, когда ты 30 лет отработал. Там позитива просто не существует. Физически его нету. Какой бы ты ни был умный, как бы ты не умел выращивать капусту. И как бы ты ни ненавидел кого-то, марсиан, поляков, так сказать, русских или кого угодно, и ссылался каждый раз, что мы в кольце врагов, так сказать, только вот я один могу быть, а все остальные получаются дураки. Это не так, Валера. Это придумка, так сказать. Это отговорки.
Я считаю, что это так, потому что в первую очередь он единственный сумел обеспечить за эти 30 лет реальную, подчеркиваю, реальную независимость Беларуси, несмотря на то, что ее склоняли и в ту, или в другую сторону. Сможет ли он кто-то, кого-то другого поставить на свое место? Я такого человека в Беларуси, честно говоря, не вижу. Они все слабее его и, как, и по харизме, и по недоверию, и по степени возможности управлять этой ситуацией, да и по знанию ее. Их, других, нагнуть в ту или другую сторону достаточно просто. Я не думаю, что вообще идея независимости Беларуси – это, так сказать, реально жизнеспособная идея. Она должна или на ту, или другую сторону, как говорится, упасть. И это судьба не только Беларуси. Судьба Украины, судьба Прибалтийских республик, судьба массы стран. Я в этой связи вспоминаю, что когда в конце 80-х годов я еще ездил до семинара Гавриила Попова экономический, туда очень часто приезжали, они делали здесь, в Подмосковье в основном, ну, около Москвы, туда приезжали прибалты. И они все очень настаивали на теории тогда республиканского хозрасчета. Тогда была популярна такая идея. И это республиканский хозрасчет предполагал, что они будут с нами торговать своим молоком там, по мировым ценам, а им ресурсы все должны будут поставляться по внутрироссийским ценам. Вот так вот просто. И когда им говорили, а как это вообще у вас получается, вот мировые цены в одну сторону, а внутренние в другую, они говорили, ну надо так сделать, а то иначе будет очень, очень плохо. Вот мы тут, у нас будут большие потрясения. И я вспоминаю, что тогда у них была любимая присказка, такая, знаешь, известная поговорка, лучше быть головой мухи, чем жопой у слона. И, видимо, предполагалось, что когда они отделятся от Советского Союза, для которого они, в общем-то, жопой не являлись, все это мы знаем по сравнению хотя бы уровня жизни и вливаний, которые туда делались, то они станут такой мухой, которая будет действовать своей собственной головой. Вот сейчас, 30 лет спустя, мы видим, ну, они стали жопой у Европы, реальной жопой. Потому что в Европейский Союз они действительно вошли, но для Европейского Союза это жопа. И они это осознают, ну и они там куда-то эмигрируют, что-то там делают, но какой-то страной с собственной головой и собственной политикой они не стали и никогда не смогут стать. И в Белоруссии, собственно, альтернатива та же самая. Я не знаю, насколько нынешняя независимость нравится большинству белорусского населения, это вопрос отдельный. Но в любом случае другой на сегодняшний день человек, который может...
Валер, независимость, ты сюда подтянул к этому делу.
Саша, я не закончил, прости, пожалуйста, я тебе всегда...
Хорошо, но я просто хотел, чтобы...
Я просто хочу тебе сказать, что другого человека, на мой взгляд, в Беларуси на сегодняшний день не существует. Нравится он кому-то или нет. Может, он просидит еще 8 сроков, 10, а может, ни одного. Может, это закончится кровавым Майданом, о котором нам все кличут. Я лично основ для этого кровавого Майдана в Белоруссии не вижу. Но, тем не менее, да, это вот такая альтернатива. Другой альтернативы, на мой взгляд, пока нет. Ну, пожалуйста, если хотите, предъявляйте ее, показывайте. Так, ладно, последний у нас с тобой вопрос. Символы вам не интересны, а как же памятник Жукову? На одном отдает честь, а на другом руку держит перед собой. Ну, это я вообще не понимаю, про что. Пожалуйста, Саша.
Плевать на Жукова и на то, как он руку держит, так сказать. Лукашенко так досиделся до того, что вынужден сажать своих противников в тюрьму пачками. Ни одному, ни один, ни два, трое, по-моему, сидят. Так сказать. Ну, вот что, неужели это не видно, так сказать? Ему это что, непонятно, так сказать? Причем те люди, которые уже изначально вроде бы изначально были согласованы, то есть не какие-то вообще из-за угла, так сказать. А вроде бы он его устраивало, что они. И все равно он их сажает, так сказать. Ну, хватит, так сказать, пора. Ведь ситуация, мы же видим со стороны, я в Белоруссии не бываю, так сказать. Я смотрю, так сказать, по скудным кадрам, так сказать, из интернета, которые я получаю. Но я вижу, что ситуация дошла в тупик. Ему сидеть президентом не надо уже больше, это понятно. Что уже случилось? И при этом марсиане, поляки и русские к этому отношения не имеют. Ты там внутри у себя разбирайся. Внутри у него плохо в данный момент. Рейтинг, там говорят, 3% по этой части. Там меряют так... 3%, так все равно 3%. Ну чего, пора на пенсию, так сказать. Не надо обогревать руки кровью, так сказать, не надо завоевывать. Во-первых, может проиграть, тебя убьют. А если выиграешь, тебе придется убивать других. Плохой выход, так сказать. Лучше уйти на пенсию.
Хорошо, ладно, раз уж нафиг Жукова, так нафиг Жукова. Тогда я скажу так, я в Белоруссии бываю. И бываю часто. И поэтому знаю просто ситуацию. Все эти разговоры про кровавую баню, которую там устроят, это херня. И 3%, которые там пишут оппозиционеры на своих майках, тоже херня. Потому что реально его поддерживает большинство населения. Вот реальность такая. Она может кому-то нравиться или не нравиться, но по факту это так. И кроме того, после этой ситуации с коронавирусом, когда он был единственным, можно сказать, среди на всем постсоветском пространстве, который не поддался на это коронабесие, и в результате там была хоть нормальная обстановка, там можно было жить, в отличие от тех 2 месяцев, которые мы здесь прожили в изоляции и в собянинских намордниках, которые ходаем, продолжаем ходить по сей день, это реально прорыв вперед. По сравнению с теми штрафами, которые мы выписывали, всеми эти социальными мониторингами и прочей херью, которые вот эти вот все подставленные над нами чиновники, которые, кстати, тоже так же исправно сажают своих оппонентов политических в тюрьмы, продолжаются здесь, так сказать, все в большем объеме. Тогда у нас здесь должна быть кровавая баня. У нас здесь первыми надо устраивать Майдан. Что там на Белоруссию-то замахиваться? Вы здесь вначале вот этих вот всех порешайте. Тогда у нас-то здесь ситуация гораздо хуже, чем советовать белорусам. Вот вы сначала у себя здесь, у Кремля, так сказать, разрешите ситуацию, а после этого лезьте с советами к Лукашенко, как там ему надо уходить, чтобы вовремя благородно не сажать там трех оппозиционеров в тюрьму. Блин, сколько у нас их? 333. О чем мы говорим?
История покажет.
Так, ну и последнее, это для тебя, Саш. Лужков был хорошим мэром, построил МКАД. До него было по одной полосе в обе стороны, и это называли дорогой смерти. Третье транспортное построил, Москву-Сити, метро строил очень быстро. Согласны?
Нет. В кольцевой дороге было две полосы в каждую сторону.
Да, я думаю, что про Лужка, конечно, многое уже подзабыли из того, что он, так сказать, еще натворил. В частности, вот эти вот человейники-муравейники, это тоже его затея, и она продолжилась по сегодняшний день. Третье транспортное кольцо прославилось, в частности, тем, что оно, так сказать, с самого начала своего строения, вот как только было создано, я автомобилист, поэтому это знаю, оно сразу стало пробкой. Как-то надо умудриться построить кольцо для того, чтобы оно сразу стало пробщиком. Вот это вот честь и хвала Лужкову. Мы это разбирали, как там сэкономили на развязках, на том, на сём, так что оно стало пробщиком и так далее, и так далее. Так что его... А сколько он украл, это отдельная песня. Ну, посмотрите архив наших передач. Мы очень
как много... Какой Сити построил, божественно. Ничего продать не могут, так сказать. Понастроили там апартаменты, пустые стоят, все Сити пустое.
Да. А он же заселял туда чуть ли не силы, он же мэрию туда перегнал, там еще чего-то. В общем, ну, короче, про подвиги.
Мэрия и чиновники оказались умные люди, не поехали.
Так что посмотрите в архиве нашей передачи, я вам настоятельно советую, потому что Лужка мы разбирали очень долго и обстоятельно. Спасибо вам огромное за то, что вы принимали участие в нашей передаче и задали интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.